Итак, мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице истинного Иешуа ха-Машиах, того краеугольного камня, из которого течет Тора Моше. И сегодня мы начинаем разбирать четвертую книгу Моше, которая называется «Бамидбар в пустыне». И наша недельная глава также называется «Бамидбар». На этой неделе, после разбора нашей недельной главы «Бамидбар», я спросил у своих девочек, ну, что вы услышали для себя из сегодняшнего разбора недельной главы? Чему научились? И ответ был примерно таков. Ну, что там можно научить, если вся глава только одни цифры? Может быть, тем, кто занимается математикой, это чему-то и учит, а мы ничего не поняли. И мне как-то стало грустно, и я понял, что здесь есть пробел, который надо восполнять. Хотя даже сами цифры нашей недельной главы, если над ними поразмышлять, многому могут научить. Допустим, задать себе вопрос, а почему в колене Реувена только 46 500 человек, а в колене Иегуды 74 600 человек? Что за этим стоит? Но главное, чему учит наша недельная глава, так это то, что у каждого человека в обществе Адоная есть свое конкретное место и свое конкретное служение. И каждому человеку нужно найти это свое место и начать заниматься именно тем, самым важным в жизни человека, ради чего Всевышний прислал его в этот мир. Потому что человек может прожить всю жизнь и при этом прожить не свою жизнь, а ту, которую ему навязали родители, друзья или общество. Но для человека важно прожить именно свою жизнь. И для этого ему нужно найти себя самого, настоящего. Того истинного, с теми конкретными дарами и талантами, которые дал ему Всевышний, чтобы раскрыть эти дары и таланты и исполнить то служение, ради которого Всевышний привел его в этот мир. В общем, мой дух возревновал за моих детей, да и за всех детей Всевышнего, которые порой думают, ну, я человек маленький, это выше моего потолка, потому что я этого не понимаю, что мне туда лезть? Мне бы тут со своими тараканами разобраться. И такое отношение к изучению Торы совершенно неправильное. От каждого требуется, чтобы он старался познавать Тору именно на том своем уровне, как ему дано, и через это найти себя, истинного, настоящего, и свое место в этой жизни, и прожить свою жизнь именно так, как определил для него Всевышний. Ибо для каждого человека записаны в книге жизни Всевышнего все дни, которые он предназначил ему. Хорошо, когда человек проживает все эти дни и делает именно то, для чего Всевышний привел его в этот мир. Скажу сразу название проповеди, а потом мы поговорим об этом подробнее. И для этого я прочитаю 1 Коринфянам, 12 глава, с 4 по 18 стих. Написано: «Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, но Господин один и тот же, и действия различные, а Всесильный один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному Духом – слово мудрости, другому – слово знания тем же Духом, иному – вера тем же Духом, иному – дары исцеления тем же Духом, иному – чудотворение, иному – пророчество, иному – развлечение духов, иному – разные языки, иному – истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и ха-Машиах. Ибо все мы одним духом погрузились в одно тело. Иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? Если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Всевышний расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. Если сказать коротко, то Всевышний раздал своим духом каждому в своем народе свои дары и таланты, и все это он дал для определенной цели, для служения на пользу всей общине. И у каждого члена общины в теле Амашеха есть свое определенное место, и человеку нужно знать это место и не стараться занимать место другого. Проповедь я так и назвал. Тело же не из одного члена, но из многих. Теперь, после такого короткого введения, давайте начнем погружаться в нашу недельную главу, чтобы увидеть, чему учит наша глава, и также важность этой главы для каждого из нас. Мы знаем, что недельная глава Бамидбар всегда читается накануне праздника Шавуот. И в предыдущие годы мы подробно разбирали этот вопрос. Все праздники Адоная в Торе называются Маэдим. Маэдим от слова «эд» – свидетель. И все Маэдим – это есть время нашего свидетельства о пройденном нами духовном пути по взращиванию в нас, в нашей человеческой душе, природы Сына Всевышнего. И каждый Маэдим, помимо ежедневных обязательных жертвоприношений, имеет свои характерные только этому празднику жертвоприношения. И для праздника Шавуот это принесение начатков бикурим, нового хлебного урожая, которые должны быть испечены квасными, кислыми, и названы они первый плод Адонаю. Так написано в книге Ваикра, Левит, 23 глава, 16-17 стих. До первого дня после седьмой недели отсчитайте 50 дней. И тогда принесите новое хлебное приношение Адонаю. От жилищ ваших принесите два хлеба возношения, которые должны состоять из двух десятых частей эфы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Адонаю. В Торе написано «Бикурим ле Адонай». Бикурим – это первый плод, начаток плодов, ранняя смоква. И оно является, это слово, производным от слова «бехор» – первенец, первород. И для нас, верующих Нового Завета, суть этих бикурим – это начатки нашей новой природы, которую мы обретаем через познание Амашеха. Другими словами, когда Слово Всевышнего становится у нас плотью внутреннего духовного человека. И то, что они еще кислые, это говорит нам о том, что в этой нашей новой природе есть еще много примеси нашего человеческого. И именно поэтому этой природе еще предстоит проходить путь очищения от этого квасного. И, как мы уже говорили раньше, лето Адоная благоприятное, которое наступает от Шивот до праздника Рош ха-Шана, предназначено именно для этой цели. И мы понимаем, что и пост четвертого месяца, и пост пятого месяца – это не случайное событие на этом пути взращивания. То есть, нас будет проверять, испытывать, искушать, чтобы дать нам увидеть, что в наших сердцах на самом деле. При этом мудрецы Торы говорят, если нет принесения первых плодов, бикурим, то нет благословения и на весь урожай. И также мудрецы, отвечая на вопрос, почему глава Бамидбар всегда читается накануне праздника Шавуот, отвечают, что Шавуот для сынов Израиля – это время суда, когда от выбора сынов Израиля будет зависеть сам приговор, который вынесет Всевышний. А по сути, весь этот выбор в конечном итоге определяется их отношением к краеугольному камню. И об этом выборе Иешуа говорит в притче о злых виноградарях. Я прочитаю. Матфея 21 глава, 33-46 стих. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградой, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, Он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник. Пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, захватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодеев всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иешуа говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый, сделался главой угла. Это от Адоная, есть дивно в очах наших. Поэтому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит. И старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Как мы видим, очень важная роль в принесении плодов народом Всевышнего отводится виноградарям. И наша недельная глава тоже начинается с того, что Всевышний обращается именно к руководителям общества и говорит: «Сеу этрош, коли дат бней Израиль». Поднимите головы, все общине сынов Израилевых. Мы чуть позже об этом подробнее поговорим, но я здесь именно хочу обратить еще раз внимание на виноградарей, на их роль в принесении плодов. И действительно, в праздник Шавуот Всевышний судит свой народ на предмет того, какой духовный урожай принесут сыны Израиля в конце года. И нетрудно понять, что этот приговор определяется именно качеством тех бикурим, которые мы принесем на праздник Шавуот. И Тора нам многократно говорит о том, что на празднике Адоная нельзя приходить с пустыми руками. Например, в книге Шмот, 23 главе, 14-17 стих написано: «Три раза в году празднуй мне. Наблюдай праздник опресноков, 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе. В назначенное время месяца Авива, ибо в оном ты вышел из Египта. И пусть не являются пред лицо мое с пустыми руками. Наблюдай праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле. И праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. 3 раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лицо владыки Адоная». Также в книге Дворим, Второзаконие, 16 глава, 16-17 стих написано: 3 раза в году весь мужеский пол должен являться пред лицо Адоная Всесильного твоего, на место, которое изберет он, в праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей. И никто не должен являться пред лицо Адоная с пустыми руками. Но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Адоная Всесильного твоего, какое он дал тебе. Другими словами, мы видим, что Тора многократно предупреждает сынов Израиля не приходить на праздники Маадим, на праздники свидетельства с пустыми руками. Что значит «с пустыми руками»? Это значит без того свидетельства о пройденном пути, которое свидетельствует о твоем духовном росте и о той новой природе, которую ты обретаешь на этом пути. И вот что здесь еще следует отметить. Если сегодня спросить у еврея, даже светского, что для тебя значит праздник Шавуот, то он скажет: Шавуот – это время дарования Торы. Но вот что интересно. Так стали отвечать уже после разрушения второго храма, когда появился раввинистический иудаизм. А если посмотреть на то, как этот праздник называется в Торе, то мы видим, что нигде праздник Шавуот в Торе не связан в тексте с дарованием Торы. Хотя мы знаем, что именно в этот день Всевышний огласил свои 10 речений. Мы видим, что праздник Шавуот назван либо праздник Седмиц, суть праздник Шавуот, Шева 7, Шавуот Седмицы, множественное число. Либо праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле. Вопрос. Почему Тора нигде праздник Шавуот не связывает с временем дарования Торы? Хотя мы действительно знаем, что именно в Шавуот Всевышний огласил свои 10 речений, которые являются содержанием завета Всевышнего со своим народом. И ответ на вопрос, почему Шавуот нигде в Торе не связан с дарованием Торы, прямо перед нами. И, в общем-то, я об этом говорю уже много лет, пытаюсь донести эту мысль. Оглашение 10 речений Всевышнего в праздник Шавуот – это как зеркало, в которое должны были посмотреть вышедшие из Египта, которые еще до принесения в Египте жертвы Агнца Песах должны были войти в завет о Машиахе через обрезание наружной крайней плоти, то есть, по сути, стать на путь Авраама, чтобы идти путем Адоная. И уже к 50-му дню по выходе из Египта все они должны были принести начатки новой природы в своей душе. Именно поэтому праздник Шавуот в Торе связан с праздником жатвы первых плодов труда твоего, он так назван, или праздник Седмиц. Но нигде он не связан с тем, что в этот день дарована Тора. А историю мы знаем, что Авраам знал Тору, которая раскрывает человеку путь Адоная. Об этом написано в Берешит 26 главе, я прочитаю со 2 по 5 стих. Написано: «Адонай явился ему и сказал», это про Ицхака, «не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по сей земле, и я буду с тобой и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии и исполню клятву, которую оклялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии. Благословятся в семени твоем все народы земные за то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои». Вопрос. Какие повеления, какие уставы и какие законы Всевышнего соблюдал Авраам? Откуда он их взял? Также Тора говорит нам о том, что Всевышний повелевает Аврааму научить своих потомков пути Адоная. Это Берешит 18 глава, 17-19 стих написано: «И сказал Адонай, утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Адоная, творя правду и суд. И исполнит Адонай над Авраамом, что сказал о нем». Откуда Авраам знает путь Адоная? В чем суть пути Адоная? Если мы посмотрим у пророка Ермиягу в 5 главе, то мы увидим, что именно Тора содержит в себе путь Адоная. Это Ермиягу, 5 глава, 4-5 стих написано: «И сказал я сам себе, это, может быть, бедняки, они глупы, потому что не знают пути Адоная, закона всесильного своего. Пойду я к знатным и поговорю с ними, ибо они знают путь Адоная, закон всесильного своего. Но и они все сокрушили ярмо и расторгли узы». Если мы внимательно читаем книгу Деяний, то мы видим, что все ученики Иешуа называли себя последователями пути. Вот этого пути, пути Адоная. Так вот, по моему разумению, праздник Шавуот нигде в Торе не связан с дарованием Торы именно потому, что Тора в народе Израиля уже была. И мы знаем, что левиты ее тщательно хранили даже на протяжении всего египетского галута. И Всевышний объявляет свои 10 речений на 50-й день по выходе из Египта на горе Хорив всему народу, для того, чтобы сыны Израиля могли сверить себя со стандартом Всевышнего к своему народу. Именно в этот день своего свидетельства, с которым они пришли на праздник Шавуот. Апостол Иаков об этой сверке себя с заветом Всевышнего говорит так. Иаков 1 глава, 22-25 стих. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. То есть в Торе мы истинные, нам надо увидеть себя и стать собой. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчим, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Почему блажен? Потому что он проживет свою жизнь и будет делать именно то, ради чего он пришел в этот мир. И эта жизнь будет полна радости, полна плодов, и она будет благословением для самого живущего и тех, кто живет рядом с ним. Другими словами, когда вышедшие из Египта после 49 дней счета Омера подошли к горе Хорив, Всевышний ожидал от них начатки духовных плодов. Именно те начатки, о которых апостол Павел говорит в послании Галатам, 5 глава. Я прочитаю 22-24 стих. Написано: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, но те, которые о Машиаха, распяли плоть со страстями и похотями». Другими словами, нет закона, речь идет о законе, данном после по причине преступлений. Те, которые распяли свою плоть со страстями и похотями, они именно распяли эти страсти и похоти на этом законе, как на стойке казни. Но, как оказалось, плодов у народа, вышедшего из Египта, духовных плодов не было. Более того, мы видим, что народ испугался и сказал: «Пусть Адонай с нами больше не говорит, иначе мы погибнем». А если нет личного общения с Духом Всевышнего, то нет и внутреннего делания. А значит, процесс духовного роста в образ и подобие Сына Всевышнего останавливается. Именно по этой причине пришло служение в скинии по образу, с законом принесения в жертву животных, данный после по причине преступлений. И понятно, что этим законом принесения в жертву животных за соделанные грехи человек не может оправдаться перед Всевышним, потому что единственное наше оправдание перед Всевышним – это слово Всевышнего, ставшее плотью нашего внутреннего человека. Или, если сказать короче, наше оправдание – это о Машиах, живущий в нас. И вот теперь мы возвращаемся к нашей недельной главе Бамидбар и пытаемся понять, что Всевышний хочет нам сказать сегодня через эту недельную главу прямо накануне праздника Шавуот, который наступает завтра вечером. Давайте прочитаем начало нашей недельной главы, и здесь и будет ответ на наш вопрос. Бамидбар, 1 глава, с 1 по 4 стих. «И сказал Адонай Моше в пустыне Синайской, в скинии собрания, в первый день второго месяца, во второй год, по выходе их из земли египетской, говоря: «Исчислите все общество сынов Израилевых». На иврите «Сеу эт Рош, Коль эдат бней Израиль». По родам их, по семействам их, по числу имен, всех мужеского пола поголовно, от 20 лет и выше, всех годных для войны у Израиля. По ополчениям их, исчислите их, ты и Аарон. С вами должны быть из каждого колена по одному человеку, который в роде своем есть главный». Мудрецы Торы разбирают о повелении Всевышнего, Сеу эт Рош, Коль эдат бней Израиль, отмечают, что «сеу» от глагола «носо» и буквальный перевод «поднимите головы всей общине сынов Израиля». Из этого видно, что это и есть указание к руководителям, к главам народа, то есть к виноградарям. Не просто пересчитать их, как стадо овец, а наоборот, обратить внимание на каждого члена общины сынов Израиля с целью помочь каждому из них духовно расти, поддержать их в этом духовном росте. И в этом суть поднятия голов всей общины сынов Израиля. И когда говорится «всей общине сынов Израиля», то каждый член общины сынов Израиля должен знать, что без него нет полного числа всей общины. И мы ведь понимаем, что все цифры количества сынов Израиля, о которых мы читаем в нашей недельной главе Бамидбар, это не случайные цифры. У Всевышнего они существовали задолго до того, как это стало видимым. Поэтому каждый член общины очень важен в этом поднятии голов сынов Израиля. И без него одного уже все может пойти не так, как должно. То есть каждый из нас это должен отнести к самому себе в этой подготовке к празднику Шавуот. Посчитаны все, и ты там должен быть. И без тебя этого числа 603 550 нет. Если будет 603 549, то это уже не соответствует замыслу Всевышнего. Поэтому каждый из сынов Израиля важен в этом подсчете. И неважно, великий он мудрец или самый простой еврей, который занимается своим ремеслом. Один из мудрецов Торы, его зовут Клиикар, очень строго объясняет суть этого повеления Всевышнего: «Поднимите головы все общине сынов Израиля». Это объяснение взял из урока Баруха Горина на главу Бамидбар. Так вот, Клиикар говорит, что значит «подними голову»? Это значит, что надо отобрать доводы у тех, кто ленится учиться. Что значит лениться учиться? Это когда человек говорит сам себе: «Я все равно не поднимусь до уровня великого учителя Торы. Тогда зачем мне учиться?» А Тора говорит: «Это не важно, на какой ты уровень поднимешься. У каждого своя функция в обществе Господнем. Ты не должен подниматься до уровня великого знатока Торы, но ты должен учиться, чтобы подняться до своего уровня. И вот это твое поднятие до своего уровня, оно так же важно, как и поднятие великого раввина до своего уровня». Другими словами, поднять голову каждому из сынов Израиля – это значит, что каждому нужно поднять свою голову и при этом не пытаться себя соотносить или сравнивать с великими учителями Торы. Ты должен соотносить себя только с самим собой, и именно в том, насколько ты в своей душе стал един с Амашиахом, живущим в твоем сердце. И поэтому ты должен делать то, что тебе должно делать, и не смотреть на своего ближнего, пытаясь копировать его. А во второй главе мы читаем развитие этой темы важности каждого сына Израиля в общине сынов Израиля. Бамидбар, 2 глава, 1-2 стих написано: «И сказала Адонай Моше и Аарону, говоря: сыны Израилевы должны каждый ставить стан свой при знамени своем, при знаках семейств своих, пред скинию собрания вокруг должны ставить стан свой». Другими словами, мы видим, что каждый должен стоять под своим флагом при знаках семейств своих. То есть не нужно занимать место под чужим флагом, нужно иметь свой флаг и стоять со знаком своего семейства. Другими словами, тебе не нужно пытаться быть похожим на кого-то, а тебе нужно стать самим собой, со своим знаком своего семейства. И еще у тебя есть определенное конкретное место во всей общине сынов Израиля, и тебе нужно занять именно свое место, и тогда ты точно будешь в замысле Всевышнего. Один из мудрецов Торы сказал об этом так: «Если человек имеет талант обрабатывать алмазы, и он, зная об этом, при этом занимается выпечкой хлеба, хотя это и нужная работа для людей, это ему засчитывается грехом». Другими словами, каждый человек должен заниматься именно своим делом, используя именно те таланты, которые имеет только он, которые дал лично ему Всевышний. То есть каждый человек создан Всевышним, и он уникален. Никогда до тебя и после тебя и во время тебя не будет такого второго человека. Поэтому тебе нельзя потерять в суете это уникальное творение Всевышнего тебя. И цель каждого человека, пришедшего в этот мир, это найти себя настоящего, истинного и максимально стремиться стать самим собой, не пытаясь копировать кого-то другого. Вот еще несколько примеров из урока Баруха Горина. Такая как бы сказка. Как-то бык посмотрел на небо и увидел летящего орла и позавидовал ему и его крыльям. Поднялся на гору, спрыгнул с этой горы, надеясь тоже полететь как орел. Отделался сильными ушибами и понял, что он больше не хочет быть орлом. А другой бык посмотрел на орла и на его крылья, сказал себе: «Мои крылья – это мои рога, и я могу делать ими то, что не может орел. И это мои крылья». Еще одна агада, которая рассказывает о том, что в Израиле был один человек, который красиво пел. он складывал гимны для прославления Всевышнего. И на каждый праздник Адонай он ходил в Иерусалим и пел в храме. Он не был служителем, он не был левитом, просто у него был такой дар красиво петь. И людям очень нравилось, как он пел, прославлял Всевышнего. И многие люди собирались специально для того, чтобы послушать его пение на праздник в Иерусалиме. И вот однажды он не пошел на праздник, потому что решил охранять свой виноградник. В итоге его схватили стражники и обвинили ложным обвинением, что он якобы выступал против власти, и в конечном итоге его убили. Мудрецы говорят, это был приговор небес за то, что он не исполнял свое дело и не служил своим талантам Всевышнему и людям. И это тема выбора своего пути в жизни, того, как стать самим собой, очень важна для наших детей и внуков, для их самоопределения в жизни. Когда в семье врачей рождается ребенок, они говорят, ну вот этот ребенок будет врачом. Когда в семье музыкантов рождается ребенок, они говорят, ну вот этот ребенок будет музыкантом. Но это совершенно неправильно. Родители не имеют права предопределять судьбу ребенка. Они наоборот должны внимательно присматриваться к ребенку, увидеть его дары и таланты, его способности и направить его жизнь именно в направлении раскрытия этих талантов и способностей. У Экклезиаста написано: «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по ведению очей твоих, только знай, что за все это Всесильный приведет тебя на суд». Нациф, великий еврейский комментатор Торы, комментирует слова Экклезиаста и говорит, что значит «ходи по путям сердца твоего». Есть вещи, которые молодому человеку нравится делать больше всего. Ну, разумеется, речь идет о правильных вещах. Так вот, прислушайся к сердцу твоему и занимайся именно тем, что нравится твоему сердцу. Занимайся тем, что ты любишь делать, и ты будешь на своем месте и будешь самим собой. Сефер Хасидим, книга праведных, говорит об этом, что именно так человек должен выбирать себе профессию. И объясняет это примером на животных. Посмотри, каждое животное отличается от другого, и мы видим, зачем каждому виду животных нужны те или другие физиологические особенности. Например, птицы с длинным клювом, этим клювом они ловят себе рыбу. А, например, муравьед, это уже от меня пример, имеет длинный нос именно для того, чтобы доставать из норы муравьев или других насекомых. Так и человек, каждый должен быть самим собой, выбирая себе профессию или служение, потому что ты любишь и умеешь делать, и тогда ты будешь самим собой, и ты будешь на своем месте. Вот после всего сказанного, думаю, теперь сказанное апостолом Павлом о дарах служения и о месте каждого в теле Машеха станет для нас более понятным. Я прочитаю еще раз эти слова апостола Павла из первого послания Коринфян 12 главы с 4 стиха по 31. Дары различные, но Дух один и тот же. И служения различные, но Господин один и тот же. И действия различные, а всесильный один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом. Иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и о Машиах. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит телу? Если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все тело слух, то где обоняние? Но Всевышний расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. И если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: «Ты мне не надобна», или также голова ногам: «Вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Всевышний соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены, славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы – тело Машеха, а порознь – члены. И иных Всевышний поставил в общине, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы? Вопрос. Все ли пророки? Все ли учителя? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Когда читаешь эти строки апостола Павла, понимаешь, что недельная глава Бамидбар была основой для апостола Павла вот в этих своих наставлениях общине Машиаха Иешуа. Итак, завтра вечером начинается праздник Шавуот. И у нас у каждого еще есть время исследовать себя и посмотреть, насколько мы соответствуем себе истинному и тому призванию, в которое призвал каждого из нас Всевышний. Насколько мы реализуем самих себя, насколько мы нашли самих себя. Поэтому в заключение я хочу помолиться этой короткой молитвой о всех нас. Отче, в имени Иешуа Машеха прошу Тебя, помоги нам каждому найти себя истинного и стать им. Помоги нам каждому занять свое место в стане сынов народа Твоего, чтобы нам стоять каждому под своим флагом и под знаком своего семейства. Просим Тебя в имени Иешуа Амашеха и благодарим Тебя. Амин.